Страшко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российский посол возвращается в Тбилиси. Пресс-конференция лидера партии «Справедливая Россия». Памяти колумниста Арта Бухвальда. Эти и другие темы – наши постоянные рубрики в этом части информационной программы «Время свободы». А мы переходим к первой из российских политических тем этого часа. Центральный совет партии «Справедливая Россия» в субботу обсудит партийную платформу, которая затем выносится на обсуждение ее февральского съезда. В основе документа «Новая социальная политика», считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Последнее заявление лидеров этой партии проанализировал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Партия власти «Единая Россия» использует административный ресурс против неугодных ей организаций во время избирательных кампаний в регионах. Но «Справедливая Россия» готова к жесткой политической борьбе, сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Боятся нас, партию «Справедливой России». И вот именно от страха потерять свои теплые места и видя, что прекращается монополия чиновника на перманентное занимание своего места, происходит то, что мы сейчас видим. Мы готовы и не боимся открытой политической борьбы, основанной на законе. Даже на том ущербном, кастрированный закон избирательный, который провела «Единая Россия», и даже в рамках этого закона мы готовы к борьбе.
Спикер Совета Федерации Сергей Миронов осудил инициативу единороссов по запрету митингов и демонстраций в финале избирательной кампании и сразу после выборов.
Не сомневаюсь, помните мое слово, еще до декабря мы увидим новые и новые предложения по изменению законодательства. Никогда нельзя менять законодательство из конъюнктурных сиюминутных соображений. Жизнь за это жестоко наказывает. Я считаю, что если идет избирательная кампания, то любая партия, участвующая в избирательной кампании, проводить любые мероприятия, не запрещенные законом. Это предложение «Единой России» не представляется излишним.
В партии уже более 300 тысяч членов, говорит глава думской фракции Александр Бабаков. Фракция «Родина» будет переименована в «Справедливую Россию». Ее могут пополнить новые члены, к примеру, известный депутат Александр Лебедев. Сергей Миронов уверен, что единственный конкурент «Справедливой России» – «Единая Россия».
Мы будем стремиться к тому, чтобы выйти как минимум на вторую позицию после «Единой России».
Партия Сергея Миронова выдвигает на всеобщее обсуждение свою социальную платформу.
Труд, семья, справедливость. Именно семья, российская семья и ее благополучие должно стать мерилом любых реформ, любых изменений в нашей стране.
В основе платформы «Справедливой России», по словам Сергея Миронова, новая социальная политика, создание государственных строительных сберкасс, как в Германии, повышение пособий и увеличение пенсий вдвое.
Когда мы говорим о необходимости выйти как минимум на 50% уровень пенсии от уровня зарплат, а мы ставим планку и выше, 2/3, то мы прекрасно понимаем, что, во-первых, это справедливо и абсолютно законно с точки зрения того, что людьми было сделано и что сейчас они имеют. А во-вторых, экономически обоснованно. И у нас есть соответствующие расчеты.
И я хотел бы обратиться к доктору экономических наук Евгению Гантмахеру. Как вы оцениваете пенсионную программу «Справедливой России»?
Абстрактно говоря, это было бы неплохо, потому что мы все болеем за наших пенсионеров, мы понимаем, что пенсии очень маленькие, очень низкие, недостойные, и наше старшее поколение, конечно же, должно жить лучше, чем оно живет сейчас. Но есть, конечно, проза жизни. Средний размер пенсии где-то 27% от среднего размера заработной платы в нашей стране. Сергей Михайлович предлагает даже более чем удвоить пенсии. Ну, возникает, естественно, следующий вопрос, чисто экономический, за счет каких источников. Источник может быть единственный – это федеральный бюджет. Пенсионный фонд, естественно, таких огромных денег нет. Это еще несколько сот миллиардов рублей в год потребуется. И ведь надо иметь в виду, что это же не разовое повышение пенсии. То есть один раз выплатили людям такую повышенную пенсию, а потом вернулись к прежнему уровню. Это навсегда. То есть это обязательство, которое надо будет поддерживать много-много лет вперед. Бюджет наш, конечно, сейчас таких возможностей не имеет. Даже наш нынешний благополучный бюджет с его профицитом и со стабилизационным фондом. Через несколько лет это может закончиться просто катастрофой. Денег не будет, а пенсионеры уже привыкнут к такому очень высокому уровню своих пенсий. Наша пенсионная система нынешняя, она страховая. Все-таки мы пытаемся как-то увязать размер пенсии с размером предыдущего заработка. А вот взять, просто в два раза повысить сейчас пенсии, значит, мы идем по пути такому, как было в советское время. Ну, сколько есть денег у государства, столько государство денег пенсионерам и платят. То есть надо менять пенсионную систему, которая есть. Готова ли справедливая Россия внести, изменить в законодательство достаточно сложное, достаточно разветвленное, которое создано за последние годы? Конечно, таких денег у нас нет, и в ближайшие годы, к сожалению, не будет. И второе, сделать это в рамках нынешней пенсионной системы, не заменив ее другой пенсионной системой, невозможно.
Вот что отвечает, собственно, Сергей Миронов примерно на такую критику.
Вот пускай критики наших предложений по пенсионному законодательству скажут это пенсионерам, которые у нас нищие. И пускай они расскажут, что у государства, у которого такой стабилизационный фонд, нет денег на достойную старость наших ветеранов, наших пенсионеров. Небольшое предложение. Сейчас каждый год составляется правительством план приватизации различных предприятий. В каждом предприятии есть труд наших пенсионеров. Почему бы законом не установить, что при приватизации, то есть продаже любого предприятия государством частному лицу, в результате чего государство получает определенные деньги за это предприятие, часть этих денег целевым образом не направлять на повышение пенсии?
Говорил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, и вопрос доктора экономических наук Евгению Гантмахеру. Как вы относитесь к подобным предложениям специального налога на приватизацию или, предположим, говорят о налоге на нефтяные доходы компаний?
Сергей Михайлович говорил о том, что часть доходов от приватизации должна поступать на повышение пенсии. С этим можно было бы согласиться, безусловно, но почти вся государственная собственность уже, к сожалению, или к счастью, кто как считает, она уже продана, она уже приватизирована. Сейчас объемы приватизации в России очень небольшие, и они, в общем-то, не позволят как-то существенно повысить пенсии потом, что очень важно. Нужен стабильный источник, если уж на то пошло. Приватизация не является стабильным источником. Но что касается привязки к недрам той же собственности, которая контролируется государством, вот РАО, ЕС, Российская железная дорога и так далее, да, здесь можно, безусловно, какие-то варианты предложить, разместить средства пенсионного фонда в этих структурах с тем, чтобы, допустим, доходы от размещения этих средств могли бы быть потрачены на повышение пенсии нашим пожилым людям. Это более-менее стабильный источник. Вот здесь очень важно, вот, чтобы источник не иссякал. Сергей Михайлович прав, что, конечно, выйти сейчас к пенсионерам, сказать им, что ничего они сейчас не получат, это очень сложно и психологически тяжело. Но, тем не менее, есть более реальные варианты, которые не менее нужны нашим пенсионерам. Например, проценты от размещения стабилизационного фонда, там доход есть, достаточно большой, можно было бы отправить, например, на оказание бесплатных услуг пенсионерам. Например, уход за одинокими пенсионерами, дополнительное медицинское обслуживание. Вот это была бы реальная помощь людям. Делать упор на то, что давайте мы сейчас откуда-то будем брать деньги, эта ситуация может быть ненадежной и экономически неперспективной.
Говорил руководитель Центра социальных исследований Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер. Окончательно свои программные документы партия «Справедливая Россия» намерена принять на съезде в Санкт-Петербурге 26 февраля в разгар кампании по выборам в регионах. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами мощного урагана в Западной и Центральной Европе стали по меньшей мере 27 человек. Больше всего погибших в 12 в Великобритании. А на Украине из-за штормового ветра произошел сбой в работе нефтеперекачивающей станции «Карпаты». А в России в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра уже наблюдается в Смоленской, Тверской и Московской областях. На Кубани из-за сильного дождя приостановлено электроснабжение населенных пунктов. В Екатеринбурге госпитализировано 180 детей с острой кишечной инфекцией. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко вернется в Тбилиси в понедельник. Русская Православная Церковь отмечает сегодня праздник Крещения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут, а также эти и другие новости, наши материалы, публицистика, анализ и вещание, безусловно, можно найти на нашем сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Слушайте и читайте «Радио Свобода». Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы», очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из главных тем. В традиционной рубрике Игоря «Красное сухое» режиссер Российского провинциального театра об алкогольных пристрастиях служителей мельпомены в суровых северных условиях. В 9 вечера по Москве сразу после выпуска новостей радиожурнал «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Не пропустите. Нашу программу продолжит острая международная тема. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко вернется в Тбилиси 22 января. В следующий понедельник в Грузию начнут возвращаться и другие сотрудники посольства с семьями. Накануне на встрече с Коваленко президент России Владимир Путин подтвердил намерение добиваться урегулирования проблем в отношениях с официальным Тбилиси. Рассказывает наш корреспондент Грузии Георгий Кабаладзе.
Исполнительная власть Грузии, президент, премьер-министр, министр иностранных дел пока никак не комментирует заявление президента Путина о возвращении в Тбилиси посла Вячеслава Коваленко, который был отозван из страны после задержания грузинскими спецслужбами 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили приветствовал решение главы российского государства. Очень хорошо, что президент Путин лично принял решение улучшить российско-грузинские взаимоотношения. Надеюсь, это решение будет адекватно воспринято и на низких этажах российской власти, и они будут более активны, что приведет к улучшению наших отношений в целом. Конечно, не все вопросы можно решить сразу, и возвращение посла вовсе не решающий фактор. Известный грузинский эксперт, политолог Геннодия, считает возвращение российского посла в Грузию личным поражением Владимира Путина. Рано или поздно он должен был начать отступать. Хотя отступление для него очень болезненно. Возвращение посла и дружеская риторика – первый шаг в сторону отступления. Лидер парламентской оппозиции Леван Бердзанишвили уверен, что решение Путина связано с предстоящим обсуждением в Страсбурге российско-грузинских отношений. Обратите внимание, Путин сказал, посол вернется через несколько дней. Но ведь через несколько дней в Совете Европы будут обсуждаться очень болезненные для России вопросы. Убийство Политковской, российско-грузинские отношения и российская энергетическая политика. То есть к концу января Россия окажется в очень тяжелом положении. Поэтому Москва приняла правильное решение и пытается примириться с Грузией. Возвращение посла – это жест доброй воли. Это реверанс России в отношении Грузии. А вот председатель парламентского комитета по евроинтеграции Давид Бакрадзе в интервью «Радио Свобода» заявил, что, цитирую, «возвращение российского посла – это победа Грузии». Однако пока не ясно, приведет ли возвращение посла к началу процесса отмены Россией экономических, транспортных и иных ограничений, которые в Тбилиси считают санкциями в отношении Грузии, а также возобновлению выдачи виз грузинским гражданам. Большинство грузинских экспертов и политиков в этом сильно сомневаются. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А мы возвращаемся к острой российской теме, к ситуации в российской армии. Солдат Роман Рудаков, нуждающийся в срочной операции, перевезен в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. По данным комитета «Солдатские матери Петербурга», Рудакова призвали в армию, несмотря на то, что он страдает серьезным заболеванием крови. Напомню, о его тяжелом состоянии здоровья и о том, что жизни его угрожает опасность, стало известно лишь благодаря широкой общественной кампании. О том, как журналистское сообщество реагировало на ситуацию вокруг Романа Рудакова, наш петербургский корреспондент Виктор Резунков в эфире «Свободы» побеседовал с корреспондентом «Новой газеты Санкт-Петербург» Дмитрием Полянским и председателем правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Эллой Поляковой.
Элла Михайловна, как бы вы оценили работу журналистов в этом случае?
Ну, в принципе, хорошую работу. Даже те, кто писали заказные статьи, все равно они говорили об этом вопиющем случае. Бог с ними, Бог им судья. А в основном все общество поднялось на защиту Романа. Это говорит о нашем все-таки духовном выздоровлении. Потому что видеть, что молодой человек, вот даже любой человек погибает и ничего для этого не сделать, это извините, деградация полная. Поэтому вот то явление, которое сейчас произошло вокруг инициативы вы друзей Романа, которые 9 января прислали к нам в организацию факс вот с изложением этих вопиющих фактов. Мы тут же оповестили и Руслана Линькова, и Фонтанкуру, и всех журналистов, с которыми мы, в общем-то, хорошо партнерствуем. И вся пресса поднялась, и не только пресса, но и общество поднялось. Вы бы знали, какие отклики в интернете нам пришли, и люди очень сочувствуют, очень сопереживают. И нормальные врачи тут тоже, ведь из Екатеринбурга звонил доктор, и он сказал, что вообще он как специалист, он бывший военный врач, он сказал, конечно, это от удара, конечно. Потом мы все больше и больше стали узнавать и выяснять, и расследовать. И вот наше расследование привело уже к совершенно уже другим фактам и к другой картине. Потом уже письма появились, подтверждающие. Мы съездили в Выборг, разговаривали в прокуратуре. Там, кстати, мне заодно объяснение взяли по поручению главной военной прокуратуры, потому что уже Элла Панфилова им задала тоже вопрос, что это такое, очередной Андрей Сычев. И в прокуратуре там, похоже, факты подтверждаются. Хотя часть очень неблагополучная, она уже расформирована. И те военные, с которыми мы вчера разговаривали в Каменке, они говорят, ну это жуткая была часть.
Дмитрий, в последнем номере «Новой газеты» Санкт-Петербург опубликована ваша большая статья под заголовком «Мы его не затем провожали». Это слова сестры Романа Рудакова. С какими трудностями вы столкнулись при подборе материала для своей статьи?
Трудности всегда одни и те же. Информационная закрытость силовых структур и в данном случае военной медицины. К кому не обращаюсь, все футболят от одного другого, от начальника госпиталя к начальнику медицинской части. Начальник медицинской части вечно отсутствует, кроме него никто ответ дать не может, и так по кругу. До сих пор силовики, занимая круговую оборону, не понимают, что отгораживаясь от прессы, они ничего не выиграют. А вопрос, на который ответ не дан сразу, только приобретает угрожающий масштаб.
Это не только с, ну, в случае с госпиталем. Вы к силовым структурам часто, как журналист, обращаетесь за какой-то информацией?
Не очень часто. Главная рефлексия, когда обращается журналист, как бы чего ни вышло. Поэтому ничего не скажу. Обращайтесь к пресс-службе, кому угодно, только не ко мне.
Вам тяжело работать в таких условиях?
Приходится искать обходные пути.
Какие, например?
Через свои знакомства специалистов из среднего звена, которые обладают какой-то информацией, что-то могут косвенно сказать по теме. После этого, обладая уже частью информации, мы задаем провокационные вопросы непосредственным участникам событий.
Мы продолжим тему российской армии в следующем часе нашей программы, минут через 40, и в итоговом выпуске, который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве. А сейчас мой коллега Виктор Лизунков беседовал с корреспондентом «Новой газеты» Санкт-Петербург Дмитрием Поляковым, извините, Полянским, и председателем правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Эллой Поляковой. Сейчас в эфире первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Министр обороны США предупредил иранские власти, что они заходят слишком далеко, вмешиваясь в иракские дела, что они ошибаются, считая, что Америка ослаблена. Многие аналитики, да и не только они, интерпретировали это заявление как отражение возможных намерений Белого дома. Некоторые законодатели хотят принять резолюцию, требующую от президента проведения консультаций относительно возможных акций против Ирана. Слово Яну Рунову. В проекте резолюции предлагается, чтобы президент не мог применить силу против Ирана без предварительного разрешения Конгресса, кроме случая, когда потребуются срочные меры в ответ на нападение Ирана на американские объекты. Авторы проекта резолюции обеспокоены различными признаками подготовки к вооруженному конфликту с Ираном. Среди таких признаков – укрепление американских военно-морских сил в Персидском заливе, переговоры о нарастающей иранской угрозе с лидерами ряда арабских стран, о том, как Соединенные Штаты постепенно увеличивают давление на Иран, рассказывает бывший председатель группы советников НАТО по аэрокосмическим исследованиям, редактор интернетного аналитического обозрения «Мир и свобода» Джон Керри.
The first thing I would say, the president Первым я бы назвал в этом плане решение президента Буша предложить адмиралу Уильяму Феллону возглавить центральное командование на Ближнем Востоке вместо уходящего в отставку генерала Джона Абизайда. Никогда раньше центральное командование не возглавлял высший офицер военно-морских сил. В военных кругах Соединенных Штатов такой выбор объясняют тем, что военно-морские силы могут сыграть ключевую роль в конфликте в Персидском заливе и на севере Арабского моря. Другой важный показатель – то, что в район Персидского залива направлен второй американский авианосец и батареи противовоздушных ракет «Патриот», способных сбивать иранские баллистические ракеты ближнего радиуса действия. Соединенные Штаты должны быть готовы к удару по важнейшим стратегическим целям в Иране, в том числе, возможно, по ядерным объектам. Вы полагаете, что вариант применения военной силы не исключен? Я думаю, президент и министр обороны Соединенных Штатов принимают сейчас меры для того, чтобы быть готовыми к военным действиям, если это будет необходимо. Однако, как заметил Роберт Гейтс, у Соединенных Штатов есть много разных вариантов, помимо открытого конфликта. У президента сейчас сложные отношения с Конгрессом, и, скорее всего, меры давления на Иран будут экономическими, дипломатическими и прочими из области политики кнута и пряника, поощрения и наказания. Впрочем, по словам бывшего военно-морского офицера Джона Керри, мы не знаем того, что знает об Иране разведка Соединенных Штатов и союзников, а от нее президент Соединенных Штатов. Поэтому нельзя исключить любой поворот событий.
Рассказывал Ян Рунов. Во время суда боевикам Аль-Каиды и других террористических групп будут предоставлены многие, но не все права обычных подсудимых. В четверг после трехмесячной подготовки Пентагон представил в Конгресс свод юридических правил, на основании которых будут проводиться процессы над заключенными тюрьмы в Гуантанамо. Согласно этому документу, обвиняемым будут предоставлены все права, признаваемые цивилизованным миром. Но планка уровня доказательства их вины будет снижена. На процессе будут приниматься показания, не подтвержденные материальными уликами, и на усмотрение судьи признания, сделанные в результате давления во время допросов. Можно ли сейчас сказать, что права подсудимых будут гарантированы во время этих необычных процессов? Вопрос вице-президенту американской правозащитной организации Freedom House Арчу Паддингтону. Да, я думаю, что права людей будут соблюдены. Прежде всего, потому что председательствовать на этих процессах будут профессиональные судьи, а подсудимые смогут воспользоваться услугами лучших американских адвокатов. Тем не менее, кое в чем права подсудимых будут ущемлены, и это станет поводом для сомнений в обоснованности приговоров. А новый статут этих судов предусматривает и применение смертной казни. Впрочем, я уверен, что дебаты о том, должно ли приравнять в правах заключенных в Гуантанамо с военнопленными, будут продолжаться. Господин Паддингтон, но ведь это не умозрительные дебаты. Например, влиятельный конгрессмен Скелтон говорит, что он намерен проанализировать статут новых трибуналов на предмет его соответствия Конституции США. В чем правила суда над боевиками могут противоречить Конституции? Одна проблема заключается в том, что разрешается приобщать к делу показания, сделанные под давлением, по крайней мере, если эти показания были даны до конца 2005 года. Вторая в том, что за президентом остается право толкования, какие меры дознания приемлемы, какие неприемлемы. Например, крайняя метода, скажем, лишение сна или психологическое давление – это пытка или нет? В любом случае, я не думаю, что это окончательные юридические рамки, определяющие форму судов над боевиками. Парадокс заключается в том, что администрация планирует проведение подобных трибуналов уже несколько лет, но у нее мало что получалось, поскольку очень трудно, грубо говоря, изобрести особую форму правосудия в рамках американской демократической системы. Новые правила проведения судов над членами Аль-Каиды комментировал Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
Это была первая часть рубрики «Сегодня в Америке», вторая часть в конце этого часа нашей программы. В Москве сейчас 17:30. В ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждут важная международная балканская тема, панорама новостей и культуры и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», как я уже только что сказал. Ну а сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новое чрезвычайное проявление дедовщины произошло в российской армии. В больнице в Нижнем Новгороде находится в коме солдат Владимир Шураев, которого, как сообщается, избил прапорщик. Турецкий писатель и журналист армянского происхождения Грант Динг был застрелен в Стамбуле. Об этом сообщила турецкая пресса. В Екатеринбурге госпитализировано 189 детей с острой кишечной инфекцией. По данным медиков, источник заражения – питьевая вода. В Казахстане начался судебный процесс по делу о массовом заражении детей СПИДом. В халатности обвиняются врачи, медсестры, сотрудники департамента здравоохранения. Всего 21 человек. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко вернется в Тбилиси в понедельник. В МИД России, между тем, заявили, что отмена визовых, почтовых и авиационных ограничений, введенных против Грузии, пока не планируется. Русская православная церковь отмечает сегодня праздник Крещения. Президент Украины Виктор Ющенко вновь отказался подписать принятый Верховной Радой закон о кабинете министров. На Украине сегодня похороны погибшего депутата Верховной Рады Евгения Кушнарева. В Харькове на его родине прошла гражданская панихида. В церемонии прощания приняли участие члены правительства во главе с премьер-министром Виктором Януковичем и депутаты парламента. Госдума приняла доработанный согласительной комиссией закон о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. Суду дано право проводить выездные заседания в любом российском регионе. Япония и США выразили обеспокоенность в связи с военными испытаниями Китая в космосе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Мы возвращаемся к самой сейчас актуальной для жителей северо-западной и центральной, а теперь уже и восточной Европы, теме. Речь идет о разрушительном урагане, который пронесся по этим территориям минувшим вечером и ночью, оставив 27 человек, по меньшей мере 29, по последним данным, человек убитыми. О том, как стихия бушевала в Германии, рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Ураган Кирилл унес 10 жизней, есть много раненых, множество повреждений как общественных зданий, так и частных домов. Хотя метеослужбы Германии накануне предупреждали население, рекомендовали воздержаться от поездок и советовали парковать автомобили подальше от деревьев, многие владельцы автомашин поплатились за свою беспечность. В Баварии, где скорость ветра достигала в отдельных местах 200 км в час, сорваны многочисленные крыши, общий убыток по предварительным подсчетам составит несколько миллиардов евро. А вот оценка синоптика Инге Нидек. В целом по стране это была одна из самых страшных бурь за послевоенные время, но за исключением некоторых мест, где можно было говорить об урагане, надо радоваться, что разрушение и ущерб остались в мыслимых пределах. Конечно, разрушений много, и движение поездов только восстанавливается и будет функционировать с перебоями до конца дня. Зато радуются дети, у них неожиданно возник свободный от школы день. Если работа аэропортов постепенно возвращается к нормальной, то этого нельзя сказать о железной дороге. Впервые в истории Германии движение поездов было полностью остановлено вчера вечером, так как многие мачты оказались погнутыми или были вовсе повалены. А на скоростных трассах оказалось огромное количество вырванных с корнем деревьев. Руководство железных дорог, дабы избежать ночевок пассажиров в поездах на трассах между городами, довели большинство поездов до ближайших вокзалов и остановили движение. Трудный жребий выпал тем, кто прибыл вчера на новый главный берлинский вокзал. Несмотря на то, что скорость ветра в Берлине была чуть более 100 км в час, в фасадной части вокзала сорвало стальную балку длиной в 6 метров и весом 2 тонны, и она упала на ступени входа в вокзал с высоты 40 метров. К счастью, при этом никто не пострадал. Вокзал был полностью эвакуирован из-за опасности обрушения конструкции стали и стекла, и пока непонятно, когда он возобновит работу. Десятки тысяч немцев остались без электричества. В целом обошлось без ожидаемых больших затрат, так как ураган пронесся над Германией быстрее, чем ожидалось, и не успел, что называется, отдать все возможные осадки. По всей стране продолжаются работы по ликвидации последствий урагана, говорит Альбрехт Брёме, президент службы технической помощи. В течение ночи 5500 сотрудников нашей службы и добровольных помощников работали без пауз по всей Германии. Более всего дел было в земле Северной Рейн-Вестфалии. Сейчас трудится по разбору завалов и уборке препятствий на дорогах примерно 1000 человек, но это число в течение дня увеличится, так как надо в первую очередь как можно скорее очистить железнодорожные пути. Мы работаем над восстановлением энергоснабжения и помогаем, где можем, нашими агрегатами для подачи напряжения при острой необходимости. Движение поездов, мы надеемся, будет восстановлено к концу дня, но я лично предполагаю, что наши службы и пожарные команды будут по воскресенье включительно загружены работой по ликвидации последствий урагана. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Мы продолжим разговор о новостях, только не политических и не о новостях стихийных бедствий, а более спокойные новости, новости культуры. Мой коллега Игорь Померанцев.
Британское издательство Gibson Square Books переиздаст книгу Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского «ФСБ взрывает Россию». В этой книге авторы выдвигают гипотезу, согласно которой взрывы жилых домов в России в 1999 году были организованы ФСБ. Впервые по-английски книга была издана в США в 2002 году. Тогда она не привлекла внимания широкого читателя. Русское издание 2003 года было уничтожено российскими властями. Александр Литвиненко умер в Лондоне в ноябре минувшего года в результате отравления радиоактивным веществом полонием. В ближайшие месяцы книга Литвиненко и Фельштинского также выйдет во Франции, в Германии, Голландии, Дании и других странах. Газета кубинских коммунистов «Гранма» опубликовала письмо официального союза писателей и художников, в котором члены этого союза осуждают появление на телеэкранах чиновников, которые в 70-е годы подвергали репрессиям представителей творческой интеллигенции. Ранее группа кубинских интеллектуалов выступила с подобным осуждением, однако министр культуры не принес им своих извинений. Рауль Кастро, возглавивший Кубу после госпитализации Фиделя Кастро, призвал кубинцев проводить откровенные дебаты в рамках коммунистической идеологии. Новый фильм Мартина Скорсезе «Отступники» не будет показан в Китае. Такое решение приняли китайские власти, поскольку там идет речь о приобретении Пекином новой системы вооружений. Американцы отказались исключить этот эпизод для проката в Китае. Картина Скорсезе снята по мотивам гонконгского боевика «Двойная рокировка». Китай импортирует около 20 иностранных фильмов в год. В прошлом году Китай не допустил к прокату ленту «Воспоминания гейши», поскольку роли двух японских женщин в этой картине исполнили китайские актрисы. 20 января московский кинотеатр «Пионер» покажет скандально знаменитую американскую комедию «Барат», рассказывающую о приключениях казахского журналиста Барата Сагдиева. На днях актер Саша Барон Коэн за исполнение главной роли в этой картине был удостоен премии «Золотой глобус». К широкому прокату в России и в Казахстане фильм не допущен. Во французском посольстве в Лондоне премьер-министр Франции Доминик де Вильпен вручил орден почетного легиона британскому драматургу, лауреату Нобелевской премии Гарольду Пинтеру. У Пинтера репутация крупнейшего современного драматурга Соединенного Королевства и последовательного критика внешней политики США и Великобритании. На 82-м году жизни умер американский сатирик Арт Бухвальд. Он написал более 30 книг. В 82-м году его удостоили высшей в США журналистской премии Пулитцера. Юмор, по словам Бухвальда, был его спасением.
Игорь Померанцев. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит международная балканская тема. В Сербии закончилась предвыборная кампания. В воскресенье определится новый состав парламента. Страна в очередной раз стоит на перекрестке. Накануне голосования шансы националистов и продемократических партий на победу почти равны. Из Белграда передает наш корреспондент Айя Куя.
Предвыборная кампания в Сербии прошла относительно спокойно. И только на финише оказалось, что самая шумная борьба ведется между двумя партиями, которые еще несколько лет назад принадлежали к одному демократическому блоку. Это Демократическая партия Сербии премьер-министра Воислава Коштуницы и Демократическая партия президента страны Бориса Тадича. Разница между ними увеличивается с каждым днем. Партию Тадича, как и ранее, условно причисляют к левому центру, а Коштуниц открыто двинулся в направлении правого центра. Его коалицию неофициально называют «исконно народной». Предполагают, что Демократическая партия президента реально может рассчитывать на второе место по результатам выборов. Премьер Коштуниц останется на третьем, а победителем выйдет ультранационалистическая радикальная партия, располагающая стабильным электоратом. Главными в предвыборной кампании были две темы – европейская интеграция и связанные с этим перспективы экономического развития страны, а также будущий статус Косово. Все партии в Сербии выступают за вступление в Евросоюз, однако интонация разная. От Европы как единственной перспективы до Европы, которая сначала должна научиться уважать гордую Сербии. Косово почти все сербские политики обещают не отдавать албанцам. Часть из них говорят ни за какую цену. А другие бы хотели только, чтобы независимость Косово не была провозглашена официально. Обычные люди озабочены своей обычной жизнью и после выборов ожидают правительства, которое способно обеспечить им лучшую жизнь. Накануне выборов характерно и то, что отсутствуют прогнозы. Несколько ведущих специалистов из этой области даже отказались интервью «Радио Свобода» предсказывать результат голосования, утверждая, что в нынешней ситуации серьезные люди этим заниматься не будут. Почему? – спросила я белградского политического аналитика Зорана Лутовца.
Неизвестно, какой будет активность избирателей. В границах, которые выявляют исследования общественного мнения от 50 до 55%, или кампании, которую предпринимают неправительственные организации, некоторые партии для активизации избирателей, увенчаются успехом, и люди пойдут на голосование. Неизвестно также, кто наберет больше всего голосов – радикалы или демократическая партия. Прогнозируется, что и одни, и другие получат 26-30% голосов, принявших участие в выборах граждан. Победа тех или других существенно повлияет на общий результат. К тому же несколько важных партий находятся на самой границе выбранного 5% барьера, так что в исследованиях может появиться статистическая ошибка. Так что неблагодарно это дело заниматься прогнозами.
Апатия избирателей Сербии считается большой проблемой. Тем более, что еще пару дней до выборов почти половина молодых и образованных граждан Сербии оставалась в нерешительности – идти голосовать или нет. И если да, то за кого? Известно, что молодежь недовольна ходом и скоростью политических и экономических перемен в стране. Специалисты предупреждают, что если отклик граждан на выборах будет небольшим, меньше шансов на победу демократических реформаторов. Зоран Лутовац.
На самом-то деле предвыборная апатия не такая уж большая. Если сравнивать с другими странами мира, наших 50% или чуть больше вполне приемлемо. Однако проблема состоит в том, что Сербия не достигла того уровня развития, чтобы быть в состоянии допустить столь небольшую активность избирателей. В странах с переходной политической системой, как в Сербии, активность должна быть выше. Ведь здесь речь не идет о нюансах политики, а о том, что на выборах определяется направление развития страны. На Западе больше голосуют граждане, которые консервативнее и постарше, но у нас голосование связано и с политической культурой. Менее образованные граждане старшего поколения голосование воспринимают как обязательство, а молодые образованные – как свое право, которым могут, но не обязаны воспользоваться.
Насколько важны эти выборы? Существует мнение, что они определят направление, которым движется Сербия.
Насколько важны эти выборы, определит их исход. Если на выборах, хотя опросы этого не показывают, победят некоторые политические партии старого режима, которые имели большое влияние до свержения Милошевича, тогда эти выборы будут иметь большое негативное значение. Если победу одержит демократическая партия, то Сербия ускорит движение в Европейский Союз. А если победы добьется исконно народная коалиция, в которой контрольный пакет акций будет держать демократическая партия Сербии, это будет означать определенную стагнацию.
В демократических кругах Сербии, но и в международном сообществе, всегда присутствует страх от того, что к власти может прийти сербская радикальная партия ультранационалиста Воислава Шешеля. Эта партия имеет много сторонников. Вероятно, она и на выборах наберет больше всех голосов, но не столько, чтобы самостоятельно составить правительство. А в коалицию с радикалами никто не готов идти. Когда в конце минувшего года обвиняемый международным трибуналом Шешель в гаагской тюрьме 27 дней проводил голодовку, он написал политическое завещание, которым партию призвал продолжать борьбу за территории в Хорватии и Боснии и запретил своим радикалам сотрудничать с непатриотическими политическими партиями. Как вы считаете, реальна ли опасность исходит от радикальной партии Сербии?
Опасность от радикальной партии Сербии обоснована. Это не иррациональный страх. Этот страх основан на репутации этой партии и периода ее партнерства с Милошевичем, на крайне грубой политической риторике радикалов. Но я считаю, что политическое завещание Шешеля нанесло ущерб радикальной партии. Теперь многие вспомнили, кто такие настоящие радикалы.
Вне зависимости от результатов парламентских выборов в Сербии, новое правительство составить будет нелегко. В условиях партийной раздробленности слишком многое зависит от личных амбиций партийных лидеров.
На тему работала Айя Куги, наш корреспондент в Белграде. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки главных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новый случай дедовщины в российской армии. В больнице в Нижнем Новгороде находится в коме солдат Владимир Шураев, которого, как сообщается, избил прапорщик. Турецкий писатель и журналист армянского происхождения Грант Динк был застрелен в Стамбуле. Жертвами мощного урагана в Западной и Центральной Европе стали по меньшей мере 29 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжит важная российская экономическая тема. Первая в России низкобюджетная авиакомпания SkyExpress получила лицензии на полеты в 4 города страны – Сочи, Ростов-на-Дону, Тюмень и Мурманск. От конкурентов ее отличают недорогие цены на билеты. Сегодня компания начала продажу билетов на первый авиарейс, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Авиакомпания SkyExpress будет осуществлять полеты только по России, и первым ее рейсом станет пассажирская перевозка по маршруту Москва-Сочи. Уже назначена и торжественная дата – 1 февраля. Сначала в этом направлении организуют 2 рейса в день. В дальнейшем планируют до 6 полетов в сутки. Авиакомпания SkyExpress основана в марте 2006-го и впервые на рынок авиаперевозок вышла в январе этого года. Базируются авиаперевозчики в столичном аэропорту Внуково. Бизнес-модель «Авиарейтл», которая отличает SkyExpress от других компаний, во многом инновационна для России. Она построена по примеру мировых авиакомпаний и рассчитана на широкого потребителя. По словам пресс-секретаря фирмы SkyExpress Виталия Коренюгина, летать самолетом смогут теперь и те пассажиры, которым раньше услуги авиакомпаний были не по карману.
Мы за счет привлечения массового клиента планируем увеличить мобильность нации в целом. В основу бизнес-модели лег опыт мировых компаний, специализирующихся на полетах эконом-класса. Это так называемые low-cost или low-fare перевозчики, которые используют, как и мы, унифицированный парк воздушных судов, преимущественно прямые продажи билетов, отсутствие стыковочных рейсов. Нами учитывались особенности российского рынка авиаперевозчиков и особенности потребительского менталитета, когда люди привыкли к традиционному обслуживанию на борту. Это бортовое питание, это билеты в авиакассах.
Бронирование и покупка билетов для москвичей и жителей других регионов России, не выходя из дома, через интернет. Оплата банковскими картами или же, как вариант, переводом через Почту России. Чуть меньше комфорта в обслуживании на борту самолета компенсируют невысокими ценами на билеты. Дешевые билеты – это та приманка, на которую по расчетам авиакомпаний должны будут клюнуть пассажиры. Однако точные цены представители фирмы пока не называют. По словам Виталия Коренюгина, зависеть они будут и от того, насколько востребован пассажирами маршрут. Впрочем, в воздушных судах эконом-классы тарифы на несколько пассажирских мест будут выше, но не дороже, чем цены на билеты в самолетах обычных авиакомпаний, заверил Коренюгин.
Таким образом, авиакомпания снижает свои затраты на агентских, которые накручиваются на цену билетов. Тем самым цена билета в среднем там, на 3-5% снижается. В настоящее время мне сложно назвать тариф. Могу сказать, что минимальный тариф будет в пределах 500 рублей. Он расценивается или предлагается потребителям как промо или приветственный тариф. Он будет действовать не все время и лишь на определенное количество кресел. Максимальная стоимость перелета, можно с уверенностью сказать, что она будет в пределах самого минимального тарифа традиционных авиаперевозчиков, которые существуют на сегодняшний день. Авиакомпания, предлагая дешевые тарифы или низкие тарифы по сравнению с уже существующими, ни в коем случае не будет снижать уровень безопасности, те требования, которые предъявляются российским законодательством к обеспечению безопасности полетов. Прибыльность компании будет достигаться в первую очередь за счет высокой частоты полетов на определенных направлениях, высокой коммерческой загрузкой самолетов.
Эксперты по-разному оценивают перспективы SkyExpress и предполагают, что в России компании с эконом-системой обслуживания не жизнеспособна. Специалисты утверждают, что бюджетные перевозки – нерентабельный бизнес. И важный фактор здесь – отсутствие у российских граждан желания и возможности часто путешествовать, говорит аналитик инвестиционной компании «Финам» Владимир Сергеевский.
В всем мире бизнес дискаунтеры достаточно низкорентабельны. В принципе, он редко превышает 2-3% от оборота. Поэтому для успеха компании требуется достаточно быстро нарастить пассажирооборот, поскольку эффект бизнеса построен в первую очередь на экономии от масштаба деятельности. Однако вызывает сомнение наличие соответствующей клиентской базы для таких компаний в нашей стране. В первую очередь это связано с невысокой мобильностью населения, в отличие от Америки, мобильность, скажем, раза в два ниже. Что касается перспектив компании, на мой взгляд, она может добиться успеха лишь на каких-то локальных маршрутах, например, связывающих несколько мегаполисов. Но на остальных маршрутах такие перевозки будут, скорее всего, обычными. Компания может либо через какое-то время прекратить существование, либо переформироваться в стандартную авиакомпанию со своей рыночной нишей.
Исходя из опыта других компаний эконом-класса, низкие цены на билеты предлагают в основном тем пассажирам, кто заказывает их заранее, тем самым кредитуя перевозчиков. Для авиакомпании SkyExpress это не главный источник дохода, и, по словам Виталия Коренюгина, это практика только первого времени работы компании.
У нас такая методика отчасти применяется, в частности, вот этот промо-тариф, который мы используем, он направлен на того, чтобы привлечь, во-первых, внимание потребителей к нам, как к низкобюджетному перевозчику, и, во-вторых, впоследствии стимулировать спрос на наши рейсы, на новые направления, которые мы планируем открывать.
Сейчас в парке компании два воздушных судна «Боинг 737». География полетов пока невелика – 4 города России. Однако в планах «Скай-экспресса» регулярные полеты еще в 15 российских городов, находящихся на расстоянии до 3000 километров от Москвы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты и их ближайшие союзники осудили в четверг, судя по всему, первый эпизод использования оружия в космосе. Согласно данным американской разведки, Китай несколько дней назад произвел необычный эксперимент, сбив ракетой-перехватчиком свой собственный спутник связи, снятый с эксплуатации по старости. Спутник был уничтожен на 800-километровой высоте над Землей. Его обломки продолжают вращаться на орбите, угрожая космическому движению. Эти испытания подтвердили опасения экспертов, которые предупреждают о том, что у Пекина есть планы нейтрализации чужих спутников связи, наблюдения и глобальной ориентации. США, Австралия и Канада выступили с заявлениями о том, что создание и испытание такого типа оружия несовместимо с духом международной кооперации в области мирного использования космоса. Холода, внезапно ударившие в последние дни по всей стране после по-осеннему теплого Рождества и Нового года, унесли жизнь нескольких десятков людей. Они превратили выставку ледяной скульптуры «Апельсиновые плантации» в теплых калифорнийских долинах и линии электропередач в центральных штатах. Без электричества остаются сотни тысяч людей. Град и снег обрушились на недоумевающих техасцев. В четверг изнеженное солнцем прибежище голливудских звезд в Малибу испытал первую за 30 с лишним лет пургу. В то время как 3/4 страны выкапывается из-под снежных завалов, синоптики обещают накат новой волны арктического холода. Падение температур и скачок спроса на топливо не помогли ценам на нефть. В четверг они впервые с мая 2005 года упали ниже уровня $50 за баррель. По словам специалистов, если цены на нефть не отвоюют в ближайшие дни потерянного пространства, 50-долларовая черта может стать последней перед крахом цен на нефть. В четверг скончался наверняка самый известный в мире американский журналист-фельетонист, чье едкое подтрунивание над американским политическим истеблишментом и американцами принесло ему миллионы поклонников и в Америке, и по всему миру. Арту Бухвальду шел 82-й год, рассказывает Алан Давыдов.
Колонка фельетонов Арта Бухвальда была обязательным чтением для нескольких поколений американцев. В последние 45 лет Бухвальд писал сатирические комментарии, печатавшиеся в 300 американских и иностранных изданиях. От него доставалось всем, и президентам, и обывателям. Его горькая ирония помогала американцам пережить Вьетнам и Уотергейт. Об Арте Бухвальде я прошу рассказать его многолетнего друга, бывшего главного редактора, а ныне вице-президента газеты «Вашингтон-Пост» Бен Бена Брэдли. Его критика была кроткой, незлобивой, не оставляла тяжелого осадка. Он был не из крикунов, громко отстаивающих свою точку зрения, и критиковал, не нанося кровавых ран. Смиренно высмеивая человеческие слабости и недостатки, сам по себе он был обаятельным человеком. Его чувство юмора заставляло окружающих его относиться друг к другу с большей симпатией. А какой ваш самый любимый фильетон от Арта Бухвальда? Да он столько их написал за все эти годы. Они изданы 28 книгами. Мне почему-то запомнился фильетон, в котором Арт излагал сущность американского национального праздника Дня Благодарения, так, как это понимали бы французы. Впрочем, все его вещи написаны превосходно, и я никогда не задавался вопросом, какая из них лучше. Самый большой недостаток телевизора состоит в том, что его нельзя перелистать. Ничего нам не обходится дороже, чем излишество. Бухвальд известен как мастер афоризмов. Что делало их такими неотразимыми? Они легче запоминаются, и он, видимо, считал, что афоризм — это наиболее эффективный способ воздействовать на аудиторию. Ведь если вы пишете долгую, занудную редакционную статью, критикующую президента, то ваши мысли могут дойти не до каждого читателя. Но если то же самое выразить, как Бухвальд, короткой шуткой, это легко воспринимать большим числом людей и приносит более ощутимый эффект, сказал про филитониста Арта Бухвальда вице-президент газеты «Вашингтон-Пост» Бен Брэдли. Прошлой зимой Бухвальд, страдавший острой почечной недостаточностью, отказался от гемодиализа, что сулило ему скорую смерть. Но почки почему-то снова заработали, подарив ему еще 11 месяцев жизни. Удивляясь потоку знаменитостей, приходивших проститься с ним, выдающийся сатирик выдал в своей колонке «Вашингтон-Пост», как всегда, острое наблюдение. Я никогда бы не подумал, что прощание с жизнью может оказаться смешным занятием.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Главный принц американской поп-музыки Джастин Тимберлейк объявил в четверг о том, что миллионы проголосовавших по интернету американцев определили 5 кандидаток на право выступить в паре с ним на приближающейся церемонии вручения Грэмми. Как говорит Тимберлейк, он объявил конкурс, чтобы добавить интереса давно приевшейся церемонии. Как утверждают злые языки, выступая всегда в ансамбле с кем-то, Тимберлейк пытается замаскировать собственные невыдающиеся вокальные данные. Что, впрочем, никогда не мешало популярности его дисков. «Sexy Ladies» – песня из последнего альбома.
So back up some more, and let me take it off. I know a little girlie from uptown is waiting just to cater to me. I know a little Betty from downtown that'll do anything that I please. All my other people that dance round when they hear me rocking the groove. Now it might sound cocky, but is it really cocky if you know that it's true? If you know what I'm talking about.
Hey girl,
let me see you work it out.
Hey girl,
вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через чуть больше, чем через минуту после двух коротких объявлений, следующий час нашей программы, его главная тема – ситуация в российской армии, новые проявления дедовщины и попытка общества контролировать эту ситуацию. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.